Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Размышления о бессмертной душе» архимандрита Иоанна Крестьянкина, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мученицах Василиссе и Анастасии Римских, беседу о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. И в завершении нашей передачи «Литературная страница». Размышления о бессмертной душе. Составитель архимандрит Иоанн Крестьянкин. О конце мира. Из переписки митрополита Вениамина Фетченкова. Глубокочтимый батюшка, отец Александр, благословен Бог наш, ибо мы им живем и движемся и существуем. Вы спрашиваете меня по поводу занятий вопросом о близости и сроке конца мира. Я не буду отвечать на это прямо, а только напишу, как реагирует на это мое сердце и сознание религиозное. Господи, благослови. Первое. Мне такими вопросами не хочется заниматься, ибо я считаю себя бессильным решить их окончательно в ту или иную сторону. А что касается вопроса о сроке, то я даже религиозно страшусь приступать к нему. Помилуй меня, Господь, от этой дерзости. Второе. Для меня очевидно до болезненной осязательности, что моя главнейшая задача — спасение, в частности выражающееся в необходимости беспрерывной борьбы со грехами, молитвы, исполнения ближайшего долга и целого ряда других важных для меня и ближних дел. Поэтому занятие подобными вопросами, о сроках в особенности, мне представлялось бы подобным тому, как если бы больной, забросивший заботу о своем лечении, стал бы изучать, когда он помрет. И что будет с ним после этого? Может быть, те умеют сочетать и изучение, и лечение, не знаю. Но сомневаюсь. Впрочем, я пишу о себе. Для меня не до этого. Даже больно подумать сейчас, если бы я бросился в эти вопросы. О Боже! Будь милостив ко мне, окаянному, многогрешному, пустому. Чертог твой вижу, спаси мой, украшенный, а одежды не имею, войти в него. Люди же ныне, подобно Еве, отметая нужнейшее, вдаются в непосильное и ненужное. Одни в спиритизм, другие, и это психологически правые монархисты, не так ли у вас в Париже, в ультраправославное о конце мира. И непременно с исчислениями. Болезнь одна, лишь две формы. Оба течения отклоняются от главнейшего. «Невелико видеть ангелов», — говорил святой Антоний Великий. «Велико видеть собственные грехи». Третье. Что касается существенного ответа на вопрос о конце мира, то у меня, у Бога, сложилось следующее мнение. «Может быть, мы переживаем предпоследний этап мировой истории. а может быть и нет. Ибо могут обратиться еще японцы, китайцы, индусы. 700 миллионов. Не знаю. Однако мысль нередко беспокоит о приближающемся конце и побуждает острее напрягать слабые стремления ко спасению. Четвертое. Что касается до 1000 лет царствования, то я считаю это мечтой, происходящей от религиозного оскудения, а вследствие этого — от прилепления к чувственному пониманию вещей. Религиозному православному сознанию совершенно очевидно, что Царствие Божие есть внутренняя благодатная жизнь, как говорил преподобный Серафим и как раскрыто в Слове Божием. А это Царствие Божие с самого пришествия Господа Иисуса Христа пришло в силе, то есть в полноте. Что это такое? Сравните Евангелие от Матфея, глава 16, стих 28, и Евангелие от Луки, глава 9, стих 1. У первого: «Сына человеческого, грядущего в Царствии Своем». У второго: «Царствие Божие, пришедшее в силе». Следовательно, Царствие Божие открылось в Иисусе Христе. Как же? «И посих взял 3 учеников и преобразился». Это и есть Царствие Божие в силе. Подобное случилось и с преподобным Серафимом Предматавиловым. Царство Божие — проявление божества, обожение человека и даже прославление твари. Так ведь это уже все дано, а больше этого не может быть ничего. Чего же еще ждут люди? Неужели хелиастические чаяния, которые носят в конце концов характер земной, могут быть больше этого? Никак. Даже и мне, убогому, они скучны. А то, что радостно, дано даже и нам — жизнь в Боге. Праведность и мир, и радость во Святом Духе. И косвенно поддерживает идеи социалистические. Ох, даже и писать неохота. Скучно, скучно и безнадежно старо. Болезнь прогрессивного паралича. А если Царствие Божие есть благодатное царство, или иначе преображение человека и мира Духом Святым, то оно есть его дело, а не наше. Мы не можем создать его, это же азбука. А если так, то нам нужно готовиться к принятию его. Как? Очищением, покаянием. И снова возвращаюсь к тому же своему делу. Борись со грехами, молись, бодрствуй, а не занимайся бесплодной арифметикой. 5. Я знаю, против меня могут они возражать. Отчасти и вы писали. Да я и не собираюсь спорить, ибо я о себе пишу, а я думаю так, не мне, много грешнейшему, заниматься этим. Невольно вспоминаются 2 случая из древности. Святой Антоний Великий, размышляя о глубине домостроительства Божия и судов Божиих, помолился и сказал: «Господи, отчего некоторые из человеков достигают старости и состояния немощи, другие умирают в детском возрасте и живут мало? Отчего одни бедны, другие богаты? Отчего тираны и злодеи благоденствуют и изобилуют всеми земными благами, а праведные угнетаются напастями и нищетою?» Долго был он занят этим размышлением, и пришел к нему глаз. «Антоний, внимай себе и не подвергай твоему исследованию судеб Божиих, потому что это душевредно». Другой случай из жизни святого Пимена Великого весьма известный. Пришел к нему ученый-богослов из Александрии, Евагрий. Но святой Пимен не принял его. Он рассердился и хотел уйти, но сначала сказал келейнику: «Скажи Авве, что я пришел не для чего иного, как беседовать о богословии». Тот передал так. Святой Пимен снова не принял. Раздраженный Евагрий пошел обратно, но, уходя, сказал: «Поди, спроси его, почему он со мной не желает говорить». Святой Пимен сказал через келейника: «Скажи ему, ты от высших, а я от нижних. Ты мудрствуешь о небесном, а я научился только разбираться в земном. Ты хочешь говорить о Боге, а я познал лишь свои страсти. Вот если бы ты спросил меня, как изгонять плотскую или иную страсть, я бы тебе сказал». Евагрий смирился, и они после беседовали о страстях. Вот что делали отцы. А мы еще и каяться-то не начали по-настоящему. Ибо когда человек начинает каяться, то ему очень тяжко будет богословствовать. Святой Иоанн Лествичник так и говорит: «Кающийся не должен богословствовать». А что нужно сказать о том, кто еще и не кается? Увы нам, еще тонко испытанные беседы о Боге и чтение тонких исследований о Боге иссушают слезы и прогоняют от человека умиление. Но уже довольно. Я сам впал в грех, который осуждаю. Много глаголания. Простите меня, грешного. Помолитесь. Недостойный ваш благожелатель, епископ Вениамин. 1925 год. 13 февраля. Постскриптум. Вон в России спасаются иначе. Крестом, страданиями. Получены здесь два письма. Одно мною. Гонение. Старшая сестра Ц, сестричество в П церкви в Севастополе, была посажена в чрезвычайку, потом выслана в Вологду, а затем в Красноярск. Из Севастополя. Вот это спасение себя и России. А мы? О, словесники, интеллигенты, умствующие, книжники! Горе, горе нам! В Симферополе храмы были полны, служили и утренню, и литургию ночью, ибо большевики приказали в 10 часов утра быть на службе в учреждениях. «Я еле протискалась в церковь», — пишет бывшая либеральная барышня. «Выходя из храма, вспоминали о первых христианах, которые тоже молились по ночам в катакомбах». А мы? Нам ли спасать Россию? 1925 год, 25-26 февраля по-старому, 10-11 марта по новому стилю. Молитвами святого отца Порфирия Газского: «Господи Христе Боже наш, помилуй нас грешных». Глубоко уважаемый батюшка, отец Александр, ваши письма невольно заставляют иногда думать о поднятом вопросе и отмечать соответствующий материал, который, сообщаю вам, к сведению, буду, может быть, и не один раз, писать без особой системы, а случайно, что Бог пошлет.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святые мученицы Василиса и Анастасия Римские. Святые мученицы Василиса и Анастасия жили в Риме и были просвещены светом христианской веры святыми апостолами Петром и Павлом. Они посвятили себя служению Господу. Когда император Нерон преследовал христиан и предавал их на мучения и казни, святые Василиса и Анастасия безбоязненно подбирали тела мучеников и предавали их честному погребению. Об этом донесли Нерону. Святые Василиса и Анастасия были заключены в темницу. Их подвергали жестоким пыткам, били кнутом, строгали железными крючьями, опаляли огнем. Но святые мученицы оставались непреклонны и мужественно исповедовали свою веру во Христа Спасителя. По повелению Нерона они были усечены мечом. Это было около 68 года. Обычно краткое житие христианских мучениц первохристианских времен. Даже лучше сказать, самой ранней эпохи христианства, первого века от Рождества Христова. Краткость здесь вполне объяснима. так как вряд ли могут быть подробны сведения о простых жителях Рима, замечательных лишь тем, что приняли веру в распятого и воскресшего. Да и приходилось первым христианам исповедовать свою веру тайно, постоянно скрываясь от языческих жестоких властей. Но здесь не общая всем людям боязнь смерти, здесь смирение, не ищущее явить миру себя, но проповедующее смиреннейшего Иисуса деланием тайным, верностью, молитвой. В этом глубина евангельского учения, в этом и плоды апостольской проповеди, на которые отозвались жертвенным подвигом мученицы Василиса и Анастасия Римские.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Христос воскресе! Предлагаем вашему вниманию продолжение передач о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Сегодня мы поговорим о третьей неделе по Пасхе.
Третья неделя по Пасхе называется неделей Жон-Мироносец. Недели на церковно-славянском языке называют воскресные дни. Воскресенье значит неделя. Праздник Пасхи настолько велик, настолько радостен, светел и значителен, что после Пасхи счет воскресным дням ведется именно от нее. Третье воскресенье после Пасхи. Вторым воскресеньем была неделя антипасхи, о которой мы с вами говорили в прошлый раз. И вот пришло время третьего воскресенья, то есть третьей недели по Пасхе, недели Жон-Мироносец. Если во второе после Пасхи воскресенье мы говорили, что пасхальных песнопений почти не поется за богослужением, все оно посвящено новому ракурсу этого праздника, новому взгляду Церкви на воскресение Христово. Говорили, что служба на антипасху очень похожа на господский двунадесятый праздник, то в неделю Мироносец снова в полной мере в службу возвращаются пасхальные песнопения. Неделя Жон-Мироносец в полной мере продолжает пасхальные торжества и все стихиры, все тропари, канон и другие песнопения Пасхи мы вновь услышим на этом богослужении. Неделя жен мироносец. Здесь церковь вспоминает о тех учениках Господа Иисуса Христа, которые остались Ему до конца верными. Как известно, когда Господь Иисус Христос претерпевал свои ужасные страдания, когда Его пригвождали ко кресту, многие апостолы не выдержали этого страшного искушения, испугались и разбежались в разные стороны. Но были среди учеников Христа такие люди, которые не убоялись ничего и остались рядом с Ним до самого конца, презирая все опасности и страхи. Эти люди и совершили погребение Господа Иисуса Христа в пещере. Среди них, во-первых, Иосиф Аримафейский, ученик Господа Иисуса Христа. До этих пор он был тайным его учеником, потому что он занимал видное положение в иудейском обществе и до поры до времени не мог открыто объявить себя христианином. Но вот наступил решающий момент, когда его помощь была необходима Господу, и он выходит на сцену этих событий. Он идет к Пилату, к римскому правителю, и просит тело Господа Иисуса Христа, казненного преступника, для погребения. Этот человек не побоялся поставить в опасность свое высокое положение в израильском обществе. Он открыто признает себя учеником Христа. Кроме Иосифа, погребение Господа совершает Никодим, другой видный человек в Израиле, тоже тайный ученик Христа. И, наконец, жены мироносицы. Те самые, которые уже после погребения, на самой заре воскресного дня, когда Господа уже не было в пещере, не было в гробе, прибежали с первым лучом солнца и принесли с собою благовоние, чтобы помазать тело Господа Иисуса Христа, и именно в этот момент увидели, что Его нет в гробе, увидели, что Он воскрес. И поэтому эти женщины называются мироносицами.
Илья Александрович, в православной традиции есть такое отношение к этому празднику, как к женскому дню.
Как в первенствующей церкви вокруг самого Господа, так и до сих пор в православной церкви женщины играют похожую роль, выполняют сходные функции. Эти функции вполне незаметны. С одной стороны, в церкви женщин всегда больше, чем мужчин. С другой стороны, самые видные и заметные должности достаются только как раз и мужчинам. Только мужчины могут рукополагаться в священный сан. Мужчины, как правило, возглавляют церковный совет и так далее. Все самые основные церковные дела поручаются мужчинам. А женщины выполняют незаметную, но тем не менее очень нужную и необходимую всем в церкви работу. И в этом заключается смирение их положения в церкви. Так было и у жен мироносец. И вот в это воскресенье, которое им посвящено, мы совершаем память именно этих женщин, совершенно незаметных в повседневной жизни и так высоко прославленных Господом. Именно они, благодаря их верности, благодаря их самоотверженности, первыми явились свидетельницами воскресения Христова. И вместе с ними празднуют свои, как бы неофициальные именины, все церковные женщины, которые выполняют такую же работу, какую выполняли тогда в древности жены мироносицы. И вместе с ними радуются, и вместе с ними встречают воскресшего Христа. Память жен мироносиц совершается в третью неделю после Пасхи, совершается как соборный день в церковном богослужении. Мы с вами еще ни разу не говорили, что такое соборный день. Существует такое понятие в православном богослужении – собор, в честь какого-то события или в память каких-то святых. Собор значит собрание. Значит, в этот день вся церковь собирается в память этих святых или этих событий. Соборные дни бывают после самых больших праздников. Например, после праздника Рождества Христова на следующий день бывает собор в честь Пресвятой Богородицы. Что это означает? Это означает, что в праздник Рождества Христова все наше внимание, все богослужение направлено только на одно – прославить родившегося младенца Господа Иисуса Христа. А второй день этого праздника, так называемый соборный день, посвященный Пресвятой Богородице, служит для того, чтобы вспомнить о тех людях, о тех святых, которые послужили своей жизнью самому событию этого праздника. Само собой понятно, что без Пресвятой Богородицы Господь не родился бы на свет. Именно она была его матерью, она его произвела в этот мир. И поэтому второй день праздника посвящен собору в честь Пресвятой Богородицы. Мы прославляем ее как виновницу рождения Богомладенца. Точно так же второй день после крещения Господня совершается собор. Собор в честь того, который послужил самому событию крещения Господня, то есть Иоанн Предтеча. Второй день после крещения – это день собора в честь Иоанна Предтечи. Точно так же второй день после праздника Сретения Господня посвящен собору в честь старца Симеона и Анны Пророчицы и так далее. Очень много праздников церковных имеют вторым днем такой соборный день. И в этот соборный день вспоминаются как раз те люди, которые послужили событию этого праздника. Вот поэтому приходится сказать, что неделя жен мироносец – это как раз такой как бы соборный день, хотя в богослужебных книгах он не называется соборным днем, но по смыслу является именно таким. Соборный день – в честь жен мироносец, то есть в честь тех людей, в том числе и Иосиф, Аривмофейский и Никодим, тех людей, которые послужили Господу Иисусу Христу в момент Его смерти, которые погребли Его тело и оказались первыми свидетелями Его светлого воскресения.
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности недели жен мироносец?
Самая яркая богослужебная особенность недели жен мироносец – это то, что в службу опять возвращается Пасха. Мы говорили, что в предыдущее воскресенье, в неделю антипасхи или Фомину, пасхального почти ничего не пелось на службе. Как бы Пасха на время ушла из богослужения. И действительно, пасхального почти ничего не пелось как в само воскресенье Фомино, так и всю неделю после него. А вот с недели жен мироносец Пасха возвращается. Неделю жен мироносец и многие-многие дни после нее пасхальное богослужение поется в полноте. Все пасхальные гимны, все пасхальные тропари, кандаки, стихиры и канон Пасхи полностью звучат в церковном богослужении. Именно это является самой яркой особенностью службы недели жен мироносец, что Пасха опять возвращается в богослужение. Еще одна особенность та, что, как это ни странно может показаться на первый взгляд, неделя жен мироносец похожа на Великую Субботу. Великая Суббота – день весьма скорбный в церковном году. Мы в свое время говорили, что этот день посвящен оплакиванию Христа. Здесь как раз тоже на первый план выходят те люди, которые участвовали в погребении Господа. У Великой Субботы было очень много литургических тем, которые мы обсуждали в свое время. И вот как раз неделя жен мироносец похожа на Великую Субботу. Чем же она похожа? А вот как раз тем и похожа, что здесь речь идет о тех же самых людях, о тех же самых героях, что и в Великую Субботу. Потому что неделя жен мироносец посвящена как раз памяти тех людей, которые погребали Господа и которые Его оплакивали, которые оказались верными Ему до конца. То есть это жены мироносицы, Иосиф Аримафейский и Никодим. Вот этим людям посвящена и Великая Суббота отчасти, и им полностью посвящена неделя жен мироносиц. Именно поэтому неделю жен мироносиц поются многие тексты, те же самые, что и пелись в Великую Субботу, и не нужно этому удивляться.
Илья Александрович, давайте приведем несколько гимнографических текстов.
Стихира на Господе возвах, который говорит как раз про жен мироносиц. «Мироносицы рано бывша, и гроб твой с отчанием достигша, и скаху тебе, Христе, воеже помазати пречистое тело твое». И ангеловыми глаголы огласившися, радостотворные образы апостолам проповедаху, «Яко воскресе начальник спасения нашего, пленивый смерть, мирови же дару ей живот вечный и велию милость». «Мироносицы рано бывша, и гроб твой с отчанием достигша». На заре воскресного дня с первым лучом солнца мироносицы выбежали из своего дома, захватили с собой ароматы и благовония и побежали ко гробу Христову. Они совершенно не знали, что будут делать, как они, слабые женщины, смогут отвалить этот огромный камень, который был привален ко входу в пещеру, на которую была наложена печать и который охранялся несколькими римскими солдатами. Они об этом не подумали. Они взяли ароматы и побежали помазать тело Господа Иисуса Христа, потому что как следует подготовить его к погребению, они не успели в пятницу вечером за недостатком времени. Как раз об этом говорится здесь. Мироносицы рано бывши, с первым лучом солнца, это был очень ранний час воскресного дня, и гроб твой с отчанием достигша. С отчанием, значит, с великим старанием. Они очень торопились. Они очень хотели пораньше, поскорее прибежать ко гробу Христову и совершить то, что не успели совершить в пятницу вечером. «И скаху тебе, Христе, воеже помазати пречистое тело твое». Они пытались найти Господа Иисуса Христа, чтобы помазать миром и другими благовониями Его пречистое тело. Они не подозревали, они не могли даже вместить в свое сознание, что Господь уже воскрес и что Его нет в пещере гроба. Это событие было для них великим потрясением, это было полнейшей неожиданностью. Они спешили ко гробу, чтобы помазать тело погребенного мертвеца. И ангеловыми глаголы огласившися, что же ждало их возле гробной пещеры? Камень был отвален от входа в пещеру. По дороге они рассуждали между собою, кто же им отвалит камень. Отвалить его своими силами они не смогли бы. И первое, что они увидели, что камень уже отвален. И на этом камне они увидели сидящего ангела. И от этого ангела они узнали, что Господь воскрес, его нет в гробе, и что помазывать им некого. Ангеловыми глаголы огласившися. Ангел им рассказал, объяснил все, что произошло. Именно от ангела они узнали весть о Христовом воскресении. И после этого они радостотворные образы апостолам проповедуху. Эту радость, эти образы, которые услышали они от ангелов, радостотворные, те образы, которые доставили им великую радость, может быть, самую большую радость в их жизни. Эти радостотворные образы они проповедали апостолам, ученикам Христа. После того, как они все это услышали от ангела, они побежали к апостолам и все им рассказали. О чем же? «Яко воскресе начальник спасения нашего, пленивый смерть». Рассказали ученикам о том, что воскрес начальник спасения нашего, то есть воскрес сам Господь Иисус Христос, который подал нам всем спасение. Он здесь называется начальник спасения нашего, тот самый, от которого началось наше спасение, начальник нашего спасения. пленивой смерть. Господь воскрес, и смерть с того времени уже не имеет власти над людьми, поэтому сказано, что Господь пленил смерть. «Мирови же даруе живот вечный и велию милость». Господь пленил смерть и дал всему миру вечную жизнь и великую божественную милость. И еще один из тропарей «Недели жен мироносец». Здесь целых три тропаря, причем те же самые тропари, что поются и в Великую Субботу. Воскресный тропарь «Егда снесшел еси к смерти животе бессмертный», тропарь «Благообразный Иосиф» и еще один тропарь «Мироносицам женам». В нашей беседе на Великую Субботу мы разбирали тропарь «Благообразный Иосиф», а сейчас давайте почитаем тропарь «Мироносицам женам». «Мироносицам женам при гробе представ ангел вопияше. Мира мертвым суть прилична, Христос же истление явися чужть. Но возопите, воскресе Господь, подаяй мирови велию милость». Здесь речь идет о тех же самых событиях, когда мироносицы пришли ко гробу и увидели его пустым. «Мироносицам женам при гробе представ ангел вопияше». Когда жены мироносицы пришли ко гробу, они увидели ангела, и он им сказал: «Мира мертвым суть прилична, Христос же истление явися чужть». Ангел сказал им: «Мира, которую вы принесли, чтобы помазать мертвое тело, это мира годится только для мертвецов. А Христос, которого вы надеялись здесь увидеть, истление явися чужть», то есть тление не коснулось его. Он оказался чуждым смерти. Он оказался чуждым всякой мертвости. Он оказался живым, источником жизни. Он воскрес. Христос же истление явися чужть. Вы пришли к мертвецу, но Господь жив, сказал им ангел. «Но возопите, продолжает ангел, воскресе Господь, подаяй мирови велию милость». Ангел призывает их закричать: «Воскрес Господь, подающий миру великую милость». Мира годится только для мертвецов, а Христос оказался чуждым всякой смерти, чуждым мертвости. Он оказался живым, источником жизни. Христос истления, то есть мертвости, явился чужд, чужим. Христос смерти явился чужд. Христос оказался чужим для смерти, не своим. Смерть не имела над ним никакой власти.
Благодарим вас, Илья Александрович.
В следующих наших передачах мы постараемся поговорить о следующем, четвертом воскресении после Пасхи, о неделе, о расслабленном. Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Христос воскресе!
Воскресе, смерть и смерть, 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 и смерть
эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Должник. Андрей Скрябнев, добросовестный ученик новейших оракулов, был убежден, что человек не только предполагает, но и располагает. И даже война не сумела вышибить эту уверенность из его стриженной головы. «Люба», — писал он жене летом 45-го года, — «как я обещал, возвертаюсь в целости и сохранности». Тут удачливого бойца перевезли в Маньчжурию, где еще до начала боев он подорвался на мине. Смерть приняла его в уготованные объятия без задержки. «Дурак», — сказала бабка Маруся, прочитав похоронку. «Да обещался». Она утверждала, что погиб он исключительно из-за письма. Мыслим ли от гибели зарекаться? «Дурак пятилетушный». «Почему пятилетушний?» — всхлипывала Люба. «У пятилеток выучился планы строить. Столь зерна, столь картофеля. Энтого числа посеем, энтого сожнем. Дурак». «Не дурак», — обиделась Люба. «Все же учетчик». «А что, учетчик не бывает дурак? Первый дурак и есть. Справный мужик каким-никаким ремеслом владеет. Тот, скажем, плотник, тот кузнец, тот пастух. Это ж совсем напрасные, те учетчики-то. И чего ты в нем только нашла?»
«Галифе!» — заревела новоявленная вдова. «Дигоналевые!»
«Ну да, ну ты и дура!» — вздохнула мать. «Какой с тебя спрос-то?»
«Эх, Андрюша, Андрюшенька! Да кого ж ты нас оставил?»
И обе женщины зарыдали в голос. Лучшее средство от скорбей — новые скорби. Не успела пролиться вдоволь слез, как земля вздрогнула, и гулкое эхо разнеслось по окрестным лесам. Этот 12-летний Петька Скрябнев вышел с фугасом на Головля. Петька и прежде глушил рыбу, и Люба не сильно ругалась. Ей что-то надо было, да и хлопало тихонько, бестревожно. Но на сей раз взрыв получился страшеннейший. Он потряс, в том смысле, что тряханул, Любу, и она испугалась. «Должно, новый склад отыскал. С большими бомбами», — определила бабка Маруся. «Сам-то не сгинул ли?» Однако Петькин черед еще не наступил. И даже кое-какой рыбешкой перепала рожиться. Ее вместе с поворотом реки забросила в поле. «Ты вот что», — сказал бабка Маруся дочери, — «пока он не подзорвался, да не отправился во след за отцом, катись-ка к Наталье. Сколько же она тебя звала? 42-го чай?» Так Петька Скрябнев попал в Москву. Тетка Наталья, служившая в офицерской столовой кавалерийской школы, устроила Любу к себе и договорилась насчет жилья, койки в бараке. «Утрамбуйтесь, он у тебя доходяга, чисто клоп, да и ты не больно кругла, а там видно будет, может, уедет кто или помрет, коечкой освободится». В ту пору необычайное распространение имели преступные нравы. Это закономерно. Народные бедствия благоприятны для волков, ворон и воров. Подростки и прочие мелюзга сбивались в кодлы, враждовавшие из-за несуразных причин, а то и беспричинно. Сокольники шли на Измайлова, роща на Пресню. Наивные участники баталии не ведали, что в сложнейшей алхимии преступных дел им отводилась роль раствора для кристаллизации будущих душегубов. На берегах Таракановки обреталась кодла, именовавшаяся Хорошевкой. Отаманил в ней Валерка Бакшеев по кличке Бак. Было ему лет 17. Фикса, папиросочка в углу рта, надвинутая на глаза кепка, ша, падла, попишу, порежу. Все как положено. Хатой Валерки служила одна из землянок, вырытых в склоне оврага, по днищу которого Таракановка и текла. Землянки появились летом 41-го года, после ночной бомбежки, спалившей эту окраинную слободу. Бараки потом отстроили заново, а землянки остались вместо погребов. Однажды Петьку силком приволокли к Баку. Расспрос был дотошным и длился долго. Выпроводив новичка, Бак приказал своим не трогать. Целый год Петьку никто не трогал. Он ходил в школу, играл в войну, а зимой еще катался с горы на салазках. Саней тогда не было. Из толстого стального прута гнули салазки, на полозьях которых друг за дружкой устанавливалось до 5 человек. Видел Петька и побоище. Сокол на хорошовку, тушно на хорошовку. Собиралось человек по 60-70 с каждой стороны. Дрались всякий раз во враге. Как правило, ограничивалось кровянками, множеством разбитых носов, легкой поножовщиной, но случались и более грозные кровопролития. Осенью с обрыва сброшен был к реке воронок. Один милиционер погиб. Зимой проломили лбы двоим хорошевским. Горячечные эти события привораживали Петьку. Всякий раз он оказывался рядом, и, не вовлеченный в общую суматоху, то и дело примечал откровения, досужему взору, не предназначенные. Он знал, что неугодный милиционер был по-тихому убит участковым Аверкиным. Громил Аверкин, задержал его под каким-то предлогом возле машины и свалил ударом кулака по затылку. Появился Бакшеев. Труп затолкали в кабину, и Аверкин убежал к месту побоища, где прибывшая с воронком группа усердствовала на Ниве пресечение беспорядков. Бак свистнул. Хорошевские, бросая колья, побежали наверх, и когда набралось человек 20, машину столкнули. Перевернувшись на дне врага, она загорелась и взорвалась. В другой раз Петька, наблюдая за ходом сражения с командных высот, увидел, как из находящейся неподалеку штабной землянки вышел Бак и главарь вражеской кодлы. Покачиваясь, они пожали друг другу руки и разошлись. «Из шинелки!» — крикнул Бакшеев вслед. Не останавливаясь, чужак на мгновение обернулся и успокаивающе кивнул. Тогда-то двое хорошевских и погибли. Один был одет в шинельного сукна полупальтишка, другой носил шлем, шитый из такого же материала. Хоронили обоих на Ваганьковском кладбище. Хоронили с пышностью, непривычной для тех времен. Духовой оркестр, венки с живыми цветами, а была зима. Особо тронула родственников сострадательность кладбищенского начальства, взявшего на казенный счет похороны, памятники и оградки. Петька догадывался, что за погибельными этими случаями кроются тайные какие-то причины, смысла которых он как ни старался, а угадать не мог. Летом добрался Бак и до Петьки. «Ты, кажется, говорил, что в лесу около вашей деревни...» Дело ему поручало секретное. «Если выгорит, при деньгах будешь». А деньги Петьке были нужны. Не для себя. Матери босоножки-танкетки купить. А то бабы в бараке смеялись. Любка все в кирзачах да в кирзачах. Ни один кавалер танцевать не приглашает. В назначенное утро на мосту через Таракановку приостановилась трехтонка. Быстренько, как наставлял Бак, Петька вскарабкался через борт и зарылся в солому. Машина тронулась. В Москву они привезли полный кузов взрывчатки. Люба плакала, умоляла сына держаться подальше от греха, но червонца взяла и босоножки купила. Поездка эта и Петька заслужил такое доверие, что через неделю был призван в стрёмный и целыми днями пропадал теперь у ворот Ваганькова рядом с безногим попрошайкой. Иногда безногий отправлял его выследить какого-нибудь гражданина. Прячась за памятниками и деревьями, Петька наблюдал, а потом отчитывался перед калекой. В те годы посреди Ваганькова стояли жилые дома, двухэтажный барак, обслуги и хутор сторожа. По временам здесь собирались выдающиеся мастера отечественного беззакония, и тогда выставлялась охрана. Вот и сейчас на кладбище пребывал фраер всесоюзной размашистости. На переговоры с ним почти каждый день заявлялся крупный штатский начальник. Оставив черный ЗИС возле рынка, он покупал букетик цветов и спешил на кладбище. Пройдя непрямым путем в дальний угол, останавливался перед старинным памятником. Если вокруг было спокойно, рядом с ним оказывался всесоюзный пахан, и начинались переговоры. Петькина задача была крутиться в некоторой отдаленности и при первых же признаках тревоги поднимать шум. Ближний подступ охранялись скорыми на руку молодцами. Застоявшись, собеседники начинали прогуливаться по аллее туда-сюда. Петька по случайности однажды наткнулся на них и услыхал обрывочек разговора. «А, ерунда какая-то», — поделился он с безногим наставником. «Про канал какой-то, да про канал». «Под строительство канала, брат, всегда устраивается амнистия», — вздохнул калека. «А за амнистию надо платить, и очень большими деньгами». Петькина благонадежность совершенно в духе ратных традиций была отмечена наградным оружием — пистолетом в системе «Вальтер». Дальнейшее течение его жизни делается в этот момент как будто бы предсказуемым, однако обстоятельствам вновь угодно было распорядиться по-своему. Могущественный пахан внезапно скончался. «На игле», — объяснил инвалид, многозначительно подмигивая, «что-то не то вколол» и пожал плечами. «Бывает». Убрали его в свежезасыпанную могилу, разрыли, бросили на чужой гроб и вновь закопали. Пока в коридорах двухэтажного дома утверждалась новая власть, Петька за ненадобностью отдалился. А осенью он пошел в ремеслуху, и времени на рисковое подвижничество хватать не стало. Тут не без содействия коварных танкеток охмурила мать дядю Володю, кониха из кавалерийской школы. «Чё-то в нем нашла, Люк», — дивилась баба. «Старый навозом воняет». «Так ведь блондин», — изумлялась Люба. Этот дядя Володя, сам того не ведая, привел Петьку к краю неземного бытия. «Ты вот что», — сказал однажды Бакшеев, — «насчет завтрашнего слыхал?» Петька знал, что на завтра назначено очередное побоище. «Пора тебе», — усмехнулся Бак. «Созрел. Ты в фуфайчонке будешь?» Петька кивнул. Кроме материной телогрейки, ему и надеть-то нечего было. «И в этих валенках?» «Заметано». Бак направился своей дорогой. И тут вдруг в Петькином сознании яснее ясного изобразилось. Это смерть. Фуфайчонка связалась с шинелкой. Появление дяди Володи со возвращением отца одного из погибших. Предчувствия Петькина были верны. Бак не любил, когда рядом с мальцами возникали мужчины не из преступной среды. Боялся, что ребятишки болтанут лишнее, заложат его, и в сомнительных ситуациях легко расходовал их, на всякий случай. Правда, второй мальчишечка прибит был тогда по ошибке, шлем у него из такого же сукна оказался. Что было делать? Где защиты искать? Милиционер Аверкин с Бакшеевым заодно, новоганьковая власть сменилась. Конюх дядя Володя? А что он может? Ну, завтра прикроет, оборонит, а послезавтра, а через 5, 7, 10 дней. Конюх он то в конюшне, то в казарме, а Бак рядом всегда. Тут уж не выкрутишься. И Петька пошел. В минуту, когда чужаки, наведенные главарем, стали оттеснять его хорошевских, Петька выхватил из кармана наградной вальтер и пальнул прямо перед собой. Потом еще и еще. Ни в кого он не попадал. Уж очень сильно подбрасывал руку при выстрелах. Но баталия сразу же завершилась. Обе стороны бросились в паническое отступление. Возвращался Петька один. Бакшеев, стоявший у входа в землянку, молча провожал его взглядом. Стрельба оказалась для атамана неожиданностью, и надо было установить, кто именно облагодетельствовал ребятеночка пушечкой, чтобы случаем не задеть интересы каких-то больших людей. Вскоре в барак заявилась неизвестная никому бабенка, просцарапала Любе физиономию, и на этом роман с духовитым блондином закончился. Минуло 3 года. Петька одолел курс наук и пошел в домоуправление слесарем. Мать устроилась дворничкой туда же. Получили они комнатушку в полуподвале, и началась новая жизнь. В 5 утра на тротуар, сметай пыль, сгребай снег, лед скаловый. Подсобит Ленька матери, а потом весь день бегает. Тут батарея протекла, там труба засорилась. Публика была неплохая. Офицеры, генералы, тренер футбольной команды, велогонщик, министр, шофер легендарного полководца, 2 писателя. И ребятишки хорошие. Мастерят самокаты на шарик-подшипниках, гоняют футбол, зимой каток заливают, и никаких тебе кодл. Таракановка, Ваганькова — все это провалилось куда-то в прошлое, хотя и оставалось рядом. По вечерам снова тротуар, снова лом, скребок, лопата или метла с совком. Москву тогда чистили так, что и среди зимы асфальт был словно летний. В свой срок ушел Петька в армию, в свой срок вернулся к унитазам и стоякам. Глядь, а у матери новый хахаль, завалященький, старикашка такой. Больно уж неказист, мам. Зато моряк Петенька, китель черный, брюки клеш. А на боку Люба скатила глаза. Кинжал. «Кортик» называется. Тогда, конечно. Стал Петька замечать, что время жизни его вдруг задергалось. Если, к примеру, футбольный матч на «Динамо» тянулся, как и прежде, едва не вечность, то некоторые месяцы и даже годы проскакивали в один миг. Год — и нет бараков, а на их месте возводятся железобетонные здания. Другой — и на кладбище никаких следов от жилья не осталось. Третий, пятый — понеслось время безудержно. Давно уже нет бабки. Умерла мать, затерялся в бескрайних просторах отечества злоумышленный человек Бакшеев. Опять обрел жену, детей и квартиру, и с неослабливающим упорством продолжал укрощать московский водопровод. Дело шло к 50 годам. Взрослели дети. Привязалось к Петру Андреевичу Скрябневу неизъяснимое чувство. Сначала маленькое чувство это стало затем расти и увеличилось до того, что потревожило разум. «Вот что интересно», — произнес как-то среди ночи Петр, — «это ведь сколько людей моего года поумирало уже!» «Ну и чего?» — не поняла супруга. «А я живу. И хорошо», — определила она. «Хорошо-то хорошо. Ты вроде как должен кому-то». «Сколько?» — спросила она с настороженностью. «Понимаешь, вот, скажем, в детстве бросишь гранату, осколки жих-жих, а меня обносило. Один раз такой взрыв устроил, аж река испрямилась. Камни от взрыва летели. В деревце попадет хруп деревца, а меня опять обнесло. Потом это, в шайку угодил, как карась в бредень. И вдруг против моего носа в сетке дыра, я и вывалился. Потом хмырь один вроде как приговорил меня, обнесло. А я сам из пистолета в упор стрелял и промазал, смертоубийцей не стал. Что же это получается?
Как что? Ну, повезло и все тут.
Вот именно, повезло. Но я ведь за это кому-то должен.
Чего должен?
Хоть бы спасибо сказать.
Кому?
Не знаю. Супруга принюхалась. Да не пил я.
Ходишь по своим генералам, маразмом старческим заражаешься.
Да при чем тут? Их!
Ну и не лезь с пустяками. Спи давай.
Да какие же это пустяки? Это, может, самое главное в моей жизни.
Вот ты и думай, а мне не мешай.
Буду думать.
Во-во.
И Петр Андреевич начал думать.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.